понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Сегодня, впрочем, как и всегда, с понедельника по пятницу, утром и вечером, слушайте нас на частоте 549 кГц на средних волнах. На приемнике вашем это может быть обозначено двумя латинскими буквами «А» и «М». «АМ» 549 кГц. И также звоните нам по телефону 540... Извините. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Звоните из Крыма, звоните бесплатно. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции наших вечерних эфиров.
Прямой эфир.
Сегодня в нашей студии Василий Павлов, историк, сотрудник Института национальной памяти. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Говорить мы будем вот о чем. 18 января 1654 года, то есть 362 года тому назад, в Переяславле состоялось собрание представителей украинского казачества во главе с гетманом нашим Богданом Хмельницким. В этот день казаки всенародно приняли решение об объединении территории войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю. События вошло в историю под названием Переяславская рада. О том, какое значение этот день оказал на будущее украинского государства, стал он зрадой или перемогой, будем обсуждать вот сегодня с нашим гостем. И как из этого исторического факта, который был, да, как этот исторический факт стал средством манипуляции. Но сначала короткая историческая справка.
100 слов по теме.
Вооруженная борьба украинского народа против власти польской шляхты в 1648-1654 годах вылилась в широкую освободительную войну под руководством гетьмана Богдана Хмельницкого. Несмотря на значительные успехи и победы украинского войска, тяжелая борьба убедила Хмельницкого в необходимости союзников для освобождения от польского гнета. Тогда Украиной в качестве военных союзников рассматривались Османская империя и Крымское ханство, Речь Посполитая, Московское государство. Новая попытка объединения всех украинских земель Хмельницким была сделана при помощи союза с Московским государством. 1 октября 1653 года Земский собор в Москве решил принять войско Запорожское, цитирую, «под высокую государеву руку». Для юридического оформления этого акта в Украину выехало посольство российского дипломата. 18 января 1654 года в Переяславе сначала состоялся Старшинский совет, а затем и Генеральный военный совет. Было решено, что гетьманщина перейдет под протектор России при сохранении основных прав и вольностей войска Запорожского. В самом Переяславе присягнули московскому государю лишь 284 человека. Несмотря на то, что представители посольства Московского царства со временем побывали в 117 городах и местечках Украины, где, по их данным, присягали царю практически 127,5 тысяч человек, существовала масштабная оппозиция соглашения. Отказались присягать Москве Братславский, Полтавский, Уманский и Крапивянский казацкие полки, полковник Иван Багун, часть мещан Киева, Переяслава, Чернобыль. Не было единодушия в союзе с Москвой и в церковной иерархии Украины.
Итак, события 362-летней давности, но по-прежнему в центре нашего внимания. В нашей студии Василий Павлов, историк, сотрудник Института национальной памяти. Василий, а вообще что такое эта Переяславская рада?
Вот мы сейчас только что, Александр, прослушали краткую историческую справку. Угу. Ну, фактически это такой набор реальных фактов и фактов, которые уже превратились в мифы. Если мы возьмем непосредственно Переяславскую раду, то это, в принципе, абсолютно обыденное событие, которых было довольно-таки много до этого события и будет еще больше после. Тут, скажем так, каноническая стала дата 1654. Для современной украинской исторической науки, даже школьного образования, эта дата ничем не является, потому что война Хмельницкого – это 1648-1657 год. И события января-марта 54 года – это один из ее просто элементов. Также были перечислены союзники, кроме них еще следует назвать и Швецию, и Валахию, и Семигородье, современная Венгрия. Поэтому, скажем так, сие событие было важным, но не единичным, и которое действительно повлекло за собой целую цепочку событий.
Хорошо, тогда почему именно это событие стало таким главенствующим фактически событием для, с точки зрения советской историографии? Потому что вот я, как человек, который учился в советской школе, нам преподавали так. Вот украинцы, они вообще с самого начала своего возникновения, хотя историческая и советская историография не давала четкого вообще обоснования, когда же и почему возникли украинцы, но не говорили так. Вот украинцы, они всегда хотели жить вместе с русскими. И вот главная вообще цель была в освободительной войны украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого – это воссоединение с братским русским народом.
Ну, во-первых, эта цель Богдан Хмельницкий никогда ее прежде всего и не ставил. Ставилась цель создать государственное образование, нельзя сказать государство, которое, в котором можно было бы использовать, скажем так, верховенство казачества как определенной социальной группы, которая должна была иметь свои социальные права, свои социальные обязанности. Отношения с Россией, точнее с Московским царством на тот момент, для украинского казачества были не менее драматичными, чем, например, с той же Польшей. Это постоянные приграничные войны в районе Северского Донца. Это постоянные приграничные конфликты в районе так называемой Курской и Белгородской засечной черты. Не следует забывать и походы под предводительством Сагайдачного 17-18 годов, когда фактически Москва была захвачена, предместья Москвы были захвачены украинскими казаками, и казаки вместе с поляками стояли перед воротами Кремля.
Хорошо, если мы говорим непосредственно про Переяславскую Раду, на момент Переяславской Рады, это 1654 год, вот уже 6 лет продолжалась освободительная война украинского народа. Можно так говорить?
Ну, скажем так, с определенной долей условности.
Хорошо. Значит, тогда такие вот... Давайте поговорим больше тогда про мифы, которые возникли потом и которыми, в принципе, до сих пор оперируют очень многие люди. Не только в России, но и в Украине в том числе. Да?
Это, скажем так, это одно из наиболее мифологизированных событий со всех сторон. И со стороны украинцев со знаком минус, и со стороны россиян, например, со знаком плюс.
Кстати, интересно, что вот на первом этапе существования Союза Советских Социалистических Республик в 20-е годы, я посмотрел, вот колониальное прошлое царской России, оно воспринималось негативно. Да, и с позиции марксизма Переяславская Рада была актом колониального захвата, а потому абсолютным злом. И только потом уже появилась теория меньшего зла, это вот подчинение малых народов Советского Союза царской России, а позже Российской империи воспринималось как избавление от подчинения другим колонизаторам. И в принципе вот это в 1954 году отмечалось 300-летие Переяславской Рады уже с помпой. Но давайте вот про несколько пунктов. Украинцы, пункт первый, украинцы и русские никогда не враждовали между собой. Есть такой пункт. Знаете, пункт мифологии. То есть украинцы воевали со всеми, а с русскими не воевали.
Воевали и воевали и до Переяславской Рады, и будут воевать после Переяславской Рады. Отношения, еще раз хочу сказать, между украинцами и русскими ничем на тот момент не отличались, например, от отношений между украинцами и поляками, украинцами и крымскими татарами. То есть это было состояние перманентного мира, перетекающего в перманентную войну. Единственное, что я бы не стал бы, скажем, здесь использовать в современном значении термины «русские» и «украинцы».
Понятно. То есть, поскольку... Почему, кстати? Потому что нации еще не сформировались.
Во-первых, нации еще не сформированы, а во-вторых, если мы говорим, например, о непосредственно военных конфликтах, то с украинской стороны активным участником выступает казачество. Казачество на тот момент – это социальная прослойка. Если мы берем к основных противников, скажем, со стороны московского государства, то это тоже будут дети служилые, дети боярские, то есть тоже военный стан. А точно так же мы можем взять и приграничные конфликты, которые были между войском запорожским низовым, так на тот момент официально называлось Запорожская Сечь, и донским казачеством. Например, территория современного Донбасса, Северский Донец, Дон, это была постоянная, скажем так, конфликтная зона. И, например, вы упомянули...
За что воевали, кстати?
Территория.
То есть земля была нужна.
Территория, торговые шляхи и так далее. Например, вы упомянули Багуна как одного из неприсягнувших в 54-м. Так вот, Багун один из наиболее активных участников набегов на приграничные территории современной Курской и Белгородской области. Кстати, на границе есть Багунов-городок. И точно так же Багун был одним из наиболее активных участников конфликтов по Северскому Донцу в 41-42 году.
Хорошо. 1654 год, Переяславская рада, войско Запорожское присягает русскому царю. Все присягнули или не все?
Во-первых, на тот момент нет понятия коллективная присяга, есть присяга личная. Если мы берем по личной присяге, то даже в ближайшем окружении Хмельницкого присягнули далеко не все.
А какие были доводы не присягать русскому царю?
Доводы не присягать русскому царю, они были фактически теми же самыми, что не присягать польскому королю. То есть это потеря самоуправления, потеря какой-то самостоятельности как во внутренних отношениях, так и во внешних. То есть, например, тот же Багун через несколько лет после Переяславской рады будет одной из претензий излагать: «Ты приходишь к нам и ставишь своих воевод». То есть точно так же, как московские воеводы пришли и стояли, так же, как и поляки, и польские гарнизоны контролировали территорию войска Запорожского.
То есть Переяславская рада, она не была такой всенародной, единогласной?
Нет, абсолютно.
Хорошо, скажите, пожалуйста, тогда, кстати, напоминаю, у нас в студии Василий Павлов, историк, сотрудник Института национальной памяти. Если она не была такой единогласной, и какие-то полки не присягнули российскому царю, как дальше происходили события на этих землях? То есть эти земли, они продолжали считаться как бы независимыми?
А вот здесь вот мы уже переходим к всеми любимому ныне термину «гибридная война».
Так.
То есть она, ничего, по сути дела, ничего не придумали ни нового ни с того времени, ни по современность. Например, вокруг неприсягнувшего Багуна разворачивается борьба московиты пытаются взять его на свою сторону, поляки пытаются им манипулировать. Одновременно с этим вводятся московские полки на территорию Наднепрянщины, на территорию Гетьманщины, и вместе с казацкими войсками, например, с тем же неприсягнувшим Багуном, вступают уже непосредственно на территорию Речи Посполитой. И на протяжении 54-55 годов казачье войско и московское войско будут вместе воевать против поляков. Там будут и громкие победы, и громкие поражения. Окончательно этот союз будет разорван в 56 году, когда московский царь Алексей Михайлович подпишет Виленский мир. Тем самым казаки будут считать себя преданными. Алексей Михайлович заключает мир с Речью Посполитой, и боевые действия прекращаются. И с этого момента украинцы начинают воевать с Речью Посполитой самостоятельно, и, по сути дела, конфликтная ситуация с Москвой, она постепенно идет по нарастающей, и уже после смерти Хмельницкого при Выговском она выльется в абсолютно открытую войну.
В открытый конфликт уже с московским государством. Хорошо, а вот есть еще такой миф, что с самого начала этой украинской национально-освободительной войны, у вас другое будет, как у историка,
Здесь термин не важен. Да, в принципе, термин не важен, потому что если мы начнем его разбирать, то возникнет вопросов еще больше, чем мы хотим.
Хорошо, давайте все-таки есть вот термин. Да,
будем его использовать.
С 1648 года, с самого, ну, допустим, желтых вод и так дальше, с первого серьезного столкновения, есть миф, что Московия постоянно помогала восставшим. Как было на самом деле?
Значит, была ли помощь Московии как государства, сказать очень-очень тяжело. Потому что на данный момент, к сожалению, документы из казацких архивов, они пережили несколько глобальных уничтожений. Прежде всего, это в Чигирине в 1677-78, позднее в Батурине в 1708 году. Поэтому что-либо подтвердить на наших данных мы не можем. Поэтому мы используем исключительно данные или польские, или турецкие, или же московские. Военную помощь как таковую мы можем видеть только один раз в битве под Берестечком. На теперешний момент на месте раскопок найдены элементы снаряжения регулярного московского войска. Найдены элементы снаряжения стрельцов и найдены элементы снаряжения донских казаков. То есть мы можем говорить о том, что в битве под Берестечком Хмельницкий использовал определенные контингенты московского царства. Но точно так же под Берестечком Хмельницкий использовал и контингенты и немецких наемников, и крымских татар, и, скажем так, кого только угодно. Была ли это государственная политика? Тут сказать тяжело.
Хорошо. До 1654 года, опять-таки, я все время отношу, хочу, чтобы мы помнили, что 6 лет перед этим продолжались активные боевые действия. С 1648 года. Были ли какие-то другие варианты таких военно-политических союзов или политических союзов у Богдана Хмельницкого, кроме Московии?
Ну, если мы идем по хронологии событий, то весной 48 года заключается военно-политический союз с Крымским ханством. Хмельницкий получает, ну, на тот момент колоссальную помощь, около 40 тысяч конницы, причем конница высококлассная. Фактически победа Хмельницкого в 48 году это во многом военная помощь татар. В 49 году Зборовский мир заключается, скажем так, временное перемирие с поляками. И казаки, и поляки его время от времени нарушали, скажем так, была так называемая серая зона, как тот же термин, который
опять
используется.
Опять-таки гибридная война.
Опять,
да?
Гибридная война, мы не отходим от этого никуда. Начиная с 50-го года Хмельницкий пытается заключить союзы, ну, скажем так, с современной Молдовой, Валахией. В 49-го же года начинаются переговоры с Атаманской портой. В 53-м начинаются переговоры с Семигороддем Юрием Ракоцей. В 55-м, когда у поляков ситуация становится очень сложной, начинаются переговоры со шведским королем.
Это уже после Переяславской
Рады. Это уже после Переяславской Рады. То есть Хмельницкий, как дипломат, находился постоянно в движении, и у него политика была действительно многовекторной.
То есть фактически мы имеем вот Переяславскую Раду как символ только благодаря тому, что все последующие там 300 с лишним лет Украина пребывала под фактическим контролем России, Москвы, а потом России.
Этот контроль, начиная вот Переяславская, даже не, я бы не сказал, что Переяславская Рада, это скорее март 54 года, визит украинской казацкой делегации в Москву, подписание так называемых мартовских статей. Вот именно мартовские статьи, это документ, который определял положение украинских земель в составе Московского царства. После этого эти статьи будут переписываться огромное количество
раз. Хорошо, вот эти мартовские статьи, они предполагали что? То есть несколько точек зрения, от такой самой распространенной, что Украина просто присоединялась к Москве. Вторая точка зрения, что Украина, значит, это был такой просто как бы вассальный договор. Третья точка зрения, что это был фактически союзный договор, который предполагал равные союзнические отношения. А что это было на самом деле?
По моему мнению, это, в принципе, был скорее, так скажем так, договор о военно-политическом протекторате. То есть, очень четкий термин, принял под высокую руку. Это не означает, что украинские земли инкорпорировали в состав Московского государства.
И становились собственностью,
Московского государства. Эта территория становилась территорией, на которой, скажем так, находилась в сфере влияния Московского государства. Потому что все последующие статьи, они будут указывать на уменьшение прав украинских гетманов, но не на их полное уничтожение. Потому что как был, скажем так, Минск-1, Минск-2, точно так же, например, по мнению петербургской исследовательницы Татьяны Яковлевой, был Переяслав-1, это Хмельницкого, и Переяслав-2, подписанный уже Юрием Хмельницким. Там условия совсем другие. Будут Корсунские статьи Выговского, будут Московские статьи Брюховецкого, будут Глуховские статьи Многогришного, будут Конотопские статьи Самойловича, будут Коломазские статьи Мазепы.
Вот эти статьи, они уменьшали потом фактически права Украины?
Они уменьшали права Украины, но не нивелировали их в ноль. Например, об этом мало говорят, но до 1750 года сохранялась государственная граница между Виском Запорожским и Московским, а потом Российской империей.
И была таможня.
И была таможня, и сбирала мыто.
Замечательно. Хорошо. Тогда давайте так еще. Могла ли, кстати, Украина, согласно этим мартовским статьям, выйти из состава Москвы, выйти из этого протектората?
Скажем так, Украина не имела права вести дипломатические отношения с Речью Посполитой и с Османской империей. И Крымским ханством. Все остальные там не упоминались, потому что Московское царство их не рассматривало как, скажем так, дипломатических противников. И поэтому Хмельницкий смог заключить договор с Юрием Ракоцей и шведским королем, формально не нарушив Переяславские статьи.
Василий Павлов, историк, сотрудник Института национальной памяти в студии «Радио Крым Реалии». Продолжение через несколько секунд.
«Радио Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Это «Радио Крым Реалии». Вы слушаете нас на частоте 549 кГц на средних волнах. С вами Александр Янковский, в нашей студии Василий Павлов, историк, сотрудник Института национальной памяти. Василий, а такой вопрос. Я понимаю, что история не знает сослагательных наклонений, но, тем не менее, могли бы как-то по-другому развиваться события, если бы не был подписан, или вообще как бы развивались события, если бы не был подписан вот этот договор с Московией?
Если мы рассмотреть события непосредственно 54-го года, да, то нам было бы довольно-таки туго.
Почему, кстати, вот был подписан этот договор, вот эти мартовские статьи?
Мартовские статьи были подписаны благодаря, скажем так, в связи с тем, что на тот момент казацкая армия не могла противопостоять польской армии.
А как же так? Она перед этим 6 лет успешно противостояла польской армии, и причем очень успешно, да, были и под Львовом, и Люблин брали, а получается, вдруг почему-то перестали противостоять польской армии.
Ну, во-первых, скажем так, это 6 лет, это не были перманентные кампании на протяжении всего года. Если мы возьмем каждый год, мы очень четко увидим весеннюю кампанию и очень четко увидим зимнюю кампанию. То есть как раз для Украины наиболее тяжелыми периодами были как раз февраль-март. Это польский удар в феврале-марте 49-го года, польский удар в феврале-марте 51-го, польский удар в феврале-марте 53-го. И точно такой же удар ждали украинцы, ждали казаки в 54-м году. Это массированные карательные экспедиции по приграничным районам. Главным, скажем так, задачей ставилось уничтожение боевой силы казаков и запугивание мирного населения. То есть точно так же боялись не удержать эту линию. Хотя в декабре 1953 года был подписан мирный договор с поляками. Но украинцы, казаки, хмельницкие, как хотите, мы их можем их называть, очень четко знали, что стоимость этого договора. То есть, а на тот момент, опять же, отношения с Крымским ханством начали довольно-таки сильно ухудшаться.
Почему?
Тоже очень тяжело сказать. Скорее всего, украинские территории на тот момент утратили экономическую притягательность.
Из-за 6 лет войны.
6 лет войны.
Да, интересно. Хорошо, 1654 год, и после 1654 года Московия уже официально вступает в войну с Польшей.
Да.
За что боролась Московия, и были ли эти интересы созвучны с интересами войска Запорожского, а, собственно говоря, Украины?
Во-первых, мы должны выделить, что эта война продолжалась 13 лет. Эта война будет продолжаться с 54 по 67 год. Это одна из наиболее серьезных и долгоиграющих войн московского государства того времени. Ни о каких интересах казачества, ни о каких интересах Украины в этой войне не шло. Москва решала абсолютно свои проблемы. Причем она решала их и на территории Украины, и на территории Беларуси. Не менее серьезные боевые действия шли на тот момент и на территории Беларуси. И завершится эта война только в 67-м году, когда фактически территория Украины будет поделена пополам по Днепру. Правобережье отойдет Речи Посполитой, левобережье отойдет Московскому государству, и фактически Переяславские соглашения 54-го года уже перестанут существовать и юридически, и фактически.
И это фактически это главное следствие этого самого Переяславского договора.
Фактически, да, это перманентная утрата Украиной самостоятельности и фактически появление нового фактора, московского фактора в украинской политике того времени.
Спасибо. Василий Павлов, историк, сотрудник Института национальной памяти, был гостем нашей студии. Сегодня, напомню, мы говорили про Переяславскую раду. Через 100 лет после Переяславской рады, немного более чем 100 лет, будет разрушена Запорожская сечь, разделена Речь Посполитая, а российские войска оккупируют Крымский полуостров. В результате Переяславской рады фактически плюсы получило только одно государство. Делайте выводы сами. Это «Радио Крым Реалии». Программу провел Александр Янковский. До встречи.